От трех до пяти.
Ну что ж, вот мы и вернулись в эфир. На дворе среда. И, к сожалению, для меня по объективным причинам оба наши намеченные эксперта нас сегодня не смогут сопровождать в эфире. Александр Моисеевич Городницкий по-прежнему болен. Якова Кедми в Израиле выдернули, и он не будет на телефоне там на другие мероприятия. Но во втором часу у нас будет интересный гость, и мы будем говорить об африканской стратегии нашей страны, принятой правительством. Деятельность по Африке и Ближнему Востоку мы будем обсуждать с Валентином Сергеевичем Игнатьевым. А сейчас напоминаю, что у нас в эфире передача «От трех до пяти». Как всегда, телеграм-канал «Армагеддоныч». Если на каких-то из ресурсов, где вы их открываете, его будут заблокированы мои тексты, ну, ребята, извините. А все, что связано с украинскими или с дальнезарубежными сервисами, блокирует, но есть другие, где сервисы российские, там все размещено, вот проверяю, только что проверял. Кстати, то же самое с каналом Володи Соловьева. Соловьев Лайв не работает, YouTube его заблокировал насмерть, поэтому можно его увидеть на канале Урал Лайв или на платформе Смотрим. Ну, вовремя ВГТРК платформу «Смотрим» создал. Такая свобода слова очень любопытная. То есть есть слово, для которого свобода есть, а для которого не надо, так и нет. И в этом плане я вот вчера уже поздравил Володю, и сегодня с утра мы были в эфире, сказал об этом. Ну, он вошел в первую десятку подсанкционников, то есть наряду с Мишустиным, Путиным, Лавровым, Шойгу, вот в число наиболее опасных людей страшной России вошел он. А вот Петрова и Баширова там нет. Прям даже завидно. При этом там какие-то страны наложили на Рудольфовича санкции, в которых у него не то что ничего нет, он даже там во многих из них и не был никогда. Канада и Япония, Новая Зеландия и Австралия. Ну, в общем, такая смешная ситуация, потому что весь блок, если уже вы попали в санкции, то вас причесывают просто чохом. А мне интересно, ужасно, а что здесь есть в списке санкций? Ну, где-нибудь. Ну, ребята, ну, ради приличия, ну, запишите Анатолия Борисовича. Ну, хотя бы в санкции, я не знаю, Сан-Марино, Лихтенштейна. Ну, чего-нибудь такого, где, ну, точно у него ничего нет. И вот чтобы не задавать неприличных вопросов. Потому что если все под санкциями, то тогда... А как это по Орлу получается? Все животные равны, а некоторые животные равнее других? Великая фраза из книжки «Скотный двор». И тут можно просто вот взять просто санкционный список по персоналиям, вычислить и смотреть, не кто там есть, а кого там нет. Ой, как это интересно. Все себя проявили. Да. Ну, хорошо, и тем не менее. У нас тут последнее в новостном блоке было насчет того, что Орбан вот сказал, что венгерская промышленность иначе остановится без наших энергоресурсов. Но я же нежно люблю Венгрию, так получилось. Я там в первой зарубежной поездке в своей жизни был еще в советские времена, в стройотряде, в 78-м году, когда был Янош Кадр, и Венгрия была самым веселым бараком социалистического лагеря, так ее называли. Но только тогда там был и Карус. И на автобусах и Карус, замечательных, очень комфортных автобусах, ну, ездил весь социалистический лагерь. Был Чепельский металлургический комбинат. Как там насчет цветной металлургии, это прямо отдельная тема. У чехов была великолепная военная промышленность. Пожалуй, что и лучше, чем в Германии. Чехия была оружейной мастерской Европы. И, вообще-то говоря, Яблонекс, великий Яблоновск. Как уж они там гранили это стекло, ну, Сваровского детский лепет по сравнению с Яблоновцем. Ну и, конечно, гранаты. Чехи известные стеклодувы, горняки, там много чего. У поляков были верфи. Верфи. Профсоюз «Солидарность» — это как раз польские верфи. Может, кто-нибудь мне расскажет, где они теперь? Где вы теперь, пел Вертинский, кто вам целует пальцы, куда ушел ваш китайчонок Ли? Вере Холодной были посвящены эти строки. Да, вы, кажется, потом гуляли с португальцем, а, может быть, с малайцем вы ушли. Ну, не читая Вертинского до конца, хоть помню я эту вещь, на всю жизнь этот роман запомнил, могу только сказать, что примерно туда же ушли и польские верфи. Ну, как есть. Много чего где было. Автомобилестроение чешское, «Шкода», «Татра». Ну, слушайте, это все Германия уже. То есть, строго говоря, мы имеем оккупацию Восточной Европы. Что-то уничтожено. Закрыты заводы, погашенные ядерные станции. Ну, например, Козлодуй в Болгарии. Ну, нету больше этой атомной станции. А вот ПАКШ сохранили венгры. Сейчас строят второй ПАКШ-2. Абсолютно на все наплевав. А почему? У них к нам претензий за 56-й год, что ли, нет? Чехи нам столько выкатили за 68-й. А чё чехи выкатили? А мадьяры нет. Там-то у них действительно жертв было полным-полно, потому что вооруженный мятеж был крайне кровопролитным. Собственно, Андропов, который был тогда послом Венгрии, на этом деле и поднялся. Кадр был его ставленником. И как-то они вот умудряются и с вакциной, и с туризмом, с визами, и с вопросами, связанными с Росатомом, и с газом. Никаких проблем есть у Венгрии. Вот же ж вредная страна. Вот весь Евросоюз в ногу, а мадьяры не в ногу. Ну, может, потому что они из-за Урала все-таки прибыли и осели вокруг Балатона, и очень хорошо помнят, откуда князь Арпад. Да, с другой стороны, ну, мы же и воевали с ними, и во Вторую мировую воевали венгры настолько жестоко, что их и в плен-то не брали. Ох, как пришлось воевать, когда брали Будапешт. Причем без ковровых бомбардировок. Вручную. Очень просили не разрушать ни Будапешт, ни Вену, ни другие города Австро-Венгерской империи, Черчилля, Рузвельт, Сталина. Ну, их и не разрушили. Каждый город этот столичный обходился в лишних пару сотен тысяч погибших бойцов. Как есть. А уж Прага во что обошлась после того, как капитуляцию гросс-адмирал Денис подписал, а группировка в Чехии все еще воевала. Нас все время уверяют, что мы не должны помнить прошлое. Вот этот несчастный бессмертный полк у вас, вот это воспоминание о победе. Победобесие это называется. Я помню, на всю жизнь протоиерей Георгий Митрофанов, там мне на душу наступил, такой образованный, симпатичный дяденька, питерский у него отец, офицер военно-морского флота. Придумал же термин «победобесие», который потом подхватил Невзоров и много кто еще. Что интересно, ну, ребят, как некоторые, может, знают, я все-таки еврей, а некоторые, может, и не знают, но, тем не менее, им остаюсь. У нас, в моем народе, весь календарь привязан к каким-то историческим событиям, к победам и поражениям, к битвам, которые были проиграны. И тогда траурные дни. Или к тому, что было выиграно. И когда вы смотрите, это про что? Ну, про что? Это вообще начиналось с Египта. Пасха, исход из Египта. Между прочим, две с лишним тысячи лет до нашей эры. А ввели обычай пасхального седера в годы восстания против римлян. Ну, как-то так. Когда у вас первый век нашей эры, второй. Последняя дата еврейского календаря была зафиксирована. Восстание Бар-Кохбы, 132-134 годы нашей эры. Это такая седая древность, и туда вместились все. И греки, и римляне, и персы. Вот весь календарь годовой разбит по этим событиям, и ничего. Ну, вот с этой первой трети второго века нашей эры изменения в календарь внесли только один раз. Это несколько лет назад, 26-е эра. 9 мая. Победа в Великой Отечественной войне. Именно 9 мая. Ну, спасибо Герману Захарьяеву и его инициативе. Он умудрился об этом договориться вот со всеми раввинами, американскими, израильскими, европейскими, чего вообще обычно не бывает. Но здесь, ну, логика была понятна. Мы победили фашизм. Германский нацизм. Если бы нацистов не победили, и не было бы Дня Победы, именно 9 мая, никаких евреев не было бы в помине. Некому было бы отмечать еврейские праздники. Некому. И вот в календарь внесли День спасения и освобождения, он так называется, 26 яр. То, что сейчас на Украине, это, к огромному сожалению, приходится этим заниматься. Но это продолжение той войны. Никуда не деться. Это на самом деле так. Я, ну, настолько много работал и по Холокосту, и в том числе на Украине, и по нынешнему национализму, и по тому, что такое бандеровцы и что такое необандеровцы, и кем были лидеры бандеровцев движения. Сейчас в НАТО скандал. Там праздничное поздравление с 8 марта украинских военнослужащих, их женщин. Много фотографий было на сайте Североатлантического альянса. И вдруг читатели этого сайта, преимущественно те, которые из ФРГ, слегка ошалели, увидев, что там эмблемы, ну, абсолютно Третьего Рейха. Говоря, а вот у вас вот эта стилизованная свастика, так ее вообще-то Гиммлер умудрился в свое время утверждать, а она у вас на шевроне батальона Азов, а вот у вас у милой девочки такой брелок на шейке висит. Так это же знак Черного Солнца, это эсэсовская эмблема. И такого нашли полным-полно. А это не более чем отражение реальности. Те люди, которые воевали в рядах Зондеркоманд и охраны концлагерей ГИТ, которые зачищали Хатынь, а это была украинская Зондеркоманда, или охраняли Треблинку и загоняли людей там в газовую камеру, кто был в Освенциме и кто сидел в окопах на Западной Украине, кто... Кстати говоря, они же не только евреев резали. Поляков, венгров, господи, русских, украинцев, которые не согласны были им помогать. Русины до сих пор вспоминают Закарпатье, как им досталось. Львовскую армянскую общину, которая там жила со Средневековья, заодно перерезали. Все нормально, люди абсолютные интернационалисты. При этом, как досталось полякам в Волынскую резню, ну, это отдельная тема. И словакам с чехами, там были чешские и словацкие деревни, опять с австро-венгерских времен. Ну, так и народцы же Не случайно на сегодняшний момент Орбан категорически запретил вести оружие на Украину с территории Венгрии. Почему? Потому что когда гнобили этнических мадьяр, отбирая у них право детей учить на родном языке, там же не только русские школы подзакрывались, а венгерские тоже. Все было нормально и в Советском Союзе, и какое-то время на постсоветской Украине. А потом это пересеклось с абсолютно нацистской идеологией. И все. При этом, что там мадьярам обещали, что если они там чуть-чуть повыкоблучиваются, то вся венгерская армия будет уничтожена одной только украинской воздушно-десантной дивизией. Вообще, гонор, то, что называется понты, тяжелое хамство и удивительное хвостовство вот запредельное. Ну, это свойство местных националистов. Оно таким всегда было. Достаточно посмотреть на их первого президента Кравчука. Что там Кравчук говорил, который как бы был в переговорной группе по Донбассу, возглавляют с украинской стороны. Ему за 80 уже старый трухлявый пень. Один из тех людей, из-за которых в первую очередь распался Советский Союз. Потому что, ну, не будем снимать вину за это ни с Ельцина, ни с Шушкевича. Но Кравчук-то и был тем камушком, о который все сломалось. Он сказал, все, нет, мы... А вот мы выходим. И полетело все под откос. Но он сказал, у меня дома есть там двустволка, я отстреливаться буду. Я не знаю, будет ли он сейчас отстреливаться. Но он же обещал. Я очень на это надеюсь, откровенно говоря. Сильно плохо относясь к тем людям... А достаточно посмотреть его биографию, каким он был комсомольцем, каким он был партийным лидером, как у него было все замечательно с идеологией, с пропагандой, да. Вот когда надо, просто такой щирый коммунист. А потом националист. Как-то это так мгновенно перешло. И то же самое с Ющенко, с Фарион, практически со всеми, с Яценюком, с Ярошем. Они же все были активистами. Но в тот момент, когда надо, все перековались мгновенно и четко показали свою истинную сущность. Это к вопросу о денацификации, с которой нам постоянно морочат голову с дурацким вопросом. А сколько на это надо времени? Сколько надо, столько надо. Это не делается за 5 минут по мановению волшебной палочки. Это не значит, что вот пересечется там Лавров с Кулебой на саммите в Анталии дипломатов, и вдруг прозреет Кулеба и перестанет поддерживать всех тех, кого поддерживал, и Зеленский прозреет. Хотя, судя по всему, уже по медицинским показаниям вряд ли сможет, там что-то наркомания зашла в очень тяжелую фазу. Нет. Денацификация означает, что вы учите детей не ненавидеть соседей. И неважно, как они выглядят, на каком языке говорят, в какую церковь или мечеть, или синагогу, или чего угодно ходит их родитель. Неважно. Они такие, как они есть, все нормально. Хорошие ребята, ну, дружите с ними. Не нравится? Ну, не дружите. Но не приставайте к ним ни по какому поводу. Неправильно это. Ой, не знаю, с Западной Украины первый человек, которого я в своей жизни встретил, был замечательный этнограф Лев Черенков. Он был консультантом в фильме «Цыган». Он был полиглотом. И он мне рассказывая, ну, знал пару десятков языков, он мне рассказывая о своем детстве. А это было еще, ну, он был очень пожилым человеком, еще из Австро-Венгрии, а потом из Польши, когда Австро-Венгрия рассыпалась. Он говорил, ну, как, надо было знать там цыганский, немецкий, русский, русинский, украинский, венгерский, польский. И дальше он перечислял всех, кто у них там рядом в паре кварталов жил, с кем дружили, с кем играли. Нормально, говорит, а потом оно уже легче. После первых двух десятков языков как-то все очень легко идет. Было так. А сегодня так, как сегодня. Новости.
От трех до пяти.
Ну что ж, возвращаемся к нашей теме. Мы по-прежнему говорим о Украине и обо всем, что с ней связано. И здесь есть некоторый опыт предыдущих 30 лет дипломатической деятельности нашей страны, переговоров со всеми на свете и соглашений каких угодно, которые мы подписывали и с американцами, и с европейцами, и на постсоветском пространстве. Они не стоят ломаного гроша. Они нарушаются в любой момент, они разрываются в любой момент. Любые переговоры с людьми, которые не отвечают за свои слова, невозможны. Совершенно не важно, что будет писать в Конституцию Украины кто угодно или обещать писать. Сегодня можно внести любые статьи, завтра можно выкинуть эти статьи. Недоговороспособные люди не являются объектом для ведения переговоров. Если хочется, чтобы ведомство проявило активность, то идеальная активность здесь – воздержаться от помех, создаваемых армией в выполнении ее прямых функций. Именно это мы наблюдали на Ближнем Востоке, в Сирии, когда полугодовая задержка со штурмом Алеппо была вызвана, я говорил об этом уже, длительными, плодотворными переговорами Сергея Викторовича Лаврова и госсекретаря Керри. По результатам было заключено очень неплохое соглашение, а потом выяснилось, что это соглашение американцы продавить через лидеров террористов не могут. Не могут. Вот и все. И, безусловно, все, что мы наблюдаем сегодня на Украине, это в том числе результат колоссальной ошибки 2014-2015 года, когда мы признали этот режим. Фактически признали государственный переворот на Украине. При, опять же, вот всем том, что я могу сказать нехорошего о том, каким президентом был Янукович и каким президентом он был, когда его свергать начали. Не Альенде, мягко говоря. Но фактически войска ЛНР, ДНР готовы были идти через Мелитополь на Одессу. Их надо было только поддержать. Никаких проблем с тем, чтобы дойти до Приднестровья, не было. И армия могла это сделать тогда. Сегодняшней нацистской власти на Украине не было бы, если бы мы не увязли в абсолютной трясине Минских соглашений, которые пробили политики и дипломаты. И надо сказать, что это были очень хорошие соглашения, как и соглашения Лавров-Керри, но их никто не собирался выполнять с самого начала и до самого конца. Это позволяет тянуть время, перегруппировать силы, придать, подтянуть кадры, довести их до состояния тяжелой ненависти ко всему русскому и к России, ну, собственно, создать нацистов. Ничего больше. Вооружить, договориться с американцами, подготовиться к созданию ядерного оружия, получить на это фактически разрешение. Подготовиться к ведению биологической войны и очень далеко пройти по пути этой подготовки. Биологической войны против нас – Ну, ребятушки, вы о чем вообще-то говоря? У нас на сегодняшний момент столько сейчас доказательств, не только по тем трем десяткам лабораторий, далеко не только по тем трем десяткам лабораторий, о которых идет речь, и по которым, ну, в общем, более или менее известно, о каких патогенах, где отработка шла. Ну, да, вы усиливаете болезнетворную деятельность там холеры, чумы, сибирской язвы и много-много чего. На это на Украине работали все эти годы медицинские, научные центры. Две в Харькове активно сотрудничали с Харьковской государственной зооветеринарной академией, пользуясь запасами штаммов самых разных заболеваний. Они были накоплены за весь период работы этого научного центра, в том числе в советское время. Исторически Харьковская и Полтавская области – это центры животноводства. Значит, в том числе, что на их территории находятся могильники с различными пандемическими заболеваниями, например, сибирской язвы. Это серьезный риск. И это при том, что ранее регулярно случились в последние годы такие необъяснимые вспышки массовых заболеваний крупного рогатого скота в Воронежской и Белгородской областях. Более того, свою деятельность по изучению опасных инфекционных заболеваний вели на Украине не только американцы, но и Минобороны Германии. Ну, например, в 2020-2021 году, на дворе ток-ток 22-й начался, в научных центрах Минздрава Украины шли исследования возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, других опасных заболеваний. В данном случае, ну, я опираюсь на наши данные. Вы говорите с этими людьми, вы с ними договариваетесь? Как интересно. А о чем? Так о чем вы можете договориться с вашим киллером? Где, когда и из чего он вас пристрелит, что ли? Не понимаю. Ну, может, я по тупости своей не понимаю. А может, мы вот с этим самым сегодняшним днем тишины выходим на очередную спираль, когда есть военные, а есть политики и дипломаты? А? Ну, тогда интересно будет посмотреть на результаты. Только все то, чего не добьют в эту военную операцию. Но придется добивать следующую войну с гораздо худших позиций, гораздо большими жертвами. Это же не ясно, что ли, еще кому-то. Шаг вперед, два шага назад. Это прямо по Ленину, Иосифу Виссарионовичу Сталину. Это наша традиция. Но нельзя же, на самом деле, смотреть на это бесконечно. Причем, ну хорошо, вот Минобороны дал брифинг о планах Киева провести военную операцию на Донбассе. Мы фактически опередили на очень и очень небольшой кусочек времени. При этом донбасская группировка, ну, она была самой крупной, самой боеспособной. Мы бы не успели упредить этот удар. Донецк стал бы пространством гуманитарной катастрофы, тяжелейших городских боев. Сейчас это, ну, мелочи, чего они еще успевают сделать. Так уж если говорить.
Вести ФМ.
Ну, надо сказать, что все, что происходило на Донбассе с обстрелами, с убийствами детей, ну, это вот 8 лет уменьшенная копия текущих событий. Мы очень плохо знаем, на самом деле, и что было на Донбассе, кроме тех, кто этим занимался непрерывно, по личной инициативе и как-то без особого внимания политиков и прессы, по крайней мере, большинства. У нас масштаб конфликта, ну, мы как-то его особо-то ретушировали. Его не было видно. Угрозы были колоссальные. И они до сих пор остаются колоссальными. И ядерные, и биологические. Они очень и очень велики. Можно полагать, что мы там чуть ли не победили. Да нет, там все только началось. И, откровенно говоря, ну, там надо дать возможность армии закончить то, что армия начала. Нет, понятно. Военно-политическое руководство Украины попасть попавшим в котел на Донбассе подразделением не сможет. Там сейчас заперто, по последним данным Минобороны, более 50 тысяч и украинских военных, и нацбатовцев, и иностранных наемников. Киев. Ну, то же самое. Причем абсолютная дезорганизация командования ВСУ. Масштабное дезертирство. Кто там остался, а кто за границу уже сбежал из руководства Украины, мы не знаем. Как именно Зеленский может вообще о чем-то переговариваться и какие-то команды отдавать? Да никак. Никак. Вот потрясающая речь президента Зеленского была перед британским парламентом. Аплодировали стоя. Он, ну, хороший шоумен. Голос держал, там, лицом играл. Фантастическая фраза про то, что вот русские говорят, что они идут на денацификацию Украины, а на самом деле кто денацифицировал Украину? Вот Гитлер евреев нацифицировал. Он даже не понял, что он ляпнул. Он... И главное, когда потом корреспонденты, ну, спросили тех парламентариев, которые его слушали, аплодировали, а вы вообще понимаете, что он сказал? Говорит, нет, ну он же говорил на украинском, да, там, а перевод кто слушает? А ну, смотрите, как он держится, какой голос, какой он герой. Фантастика. Вопрос. А понимает ли, о чем говорит президент Байден? Президент Байден, президент Соединенных Штатов Америки. Когда президент Соединенных Штатов Америки, ничтоже сумнешься, говорит о том, что вот президент России Путин вторгся в Россию. Ну, я понимаю, что он перепутал ее с Украиной, ему все равно. Ну, он мог сказать, что президент России вторгся на Пуэрто-Рико, и ему тоже был, ну, Байден, ну, что делать? А когда он под аплодисменты Конгресса, ну, это просто уже Верховный Совет аплодирует Леониду Ильичу Брежневу. Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Говорит, что как бы вот Путин не окружил танками Киев, но ему не удастся завоевать сердца и души иранцев. Но это историческая фраза. Ну, действительно, черт его знает, зачем Путину завоевывать сердца и души иранцев. Причем здесь танки, окружающие Киев? Вообще, на кой черт действующему российскому президенту сдались эти персы? И речь идет не о завоевывании душ и сердец. Речь идет о чудовищной угрозе, о стране в несколько десятков миллионов человек посредине Европы, с угрозой ядерной катастрофы, с угрозой биологической войны, с агрессивнейшими претензиями на территорию России. Я уж даже не буду перечислять все те регионы, которые у нас собирались отбирать. Сегодня председатель СНБ Украины, Совет национальной безопасности и обороны, с удивительной украинской фамилией, насколько помню, Данилов, сказал, что они вторгнутся на территорию России, они подвергнут Россию ракетным бомбардировкам. До сих пор человек ничего не понял. Ну, или там сидят все веселые ребята из квартала 95, из вот этой КВНовской группы Зеленского, которая потом в шоу-бизнес ушла. Причем надо сказать, что смотреть сегодня комедии, в которых он снимался, с Галустяном, с Оксаной Макеншиной, он хороший был артист, но их смотреть невозможно. Это все равно, что, ну, не знаю, Гитлер бы играл в театре юного зрителя, его спектакли бы потом показывали в записи, ну, как-то вот не очень. О чем говорить с этим человеком вообще? Непонятно. Я уже говорил об этом и повторю еще раз. Представьте себе, что у вас развивается операция на территории Германии. Счастливы ли добрые немцы тому, что мимо их домов идут танки? Что срываются снаряды? Что над ними идет авиация? Да нет. Счастливы ли они, что будет проведена денацификация Германии? А речь идет о демилитаризации и денацификации Украины. Германия при этом помогает украинскому правительству, гонит туда оружие, помогает как может. Надо сказать, что в третий раз, похоже, за последние 100 лет мы опять имеем военные действия, ну, уже не напрямую группы «Центр» на территории Украины, вермахтовской или дивизии СС «Мертвая голова», «Дасрайх», «Галичина». Мы имеем помощь Германии местным нацистам. Удивительно ярко после этого смотрятся слова Урсулы фон дер Лейн по поводу исторической ответственности Германии перед Украиной. Ну да. Перед этими людьми, наверное, у той Германии, которую представляет эта дама, глава Еврокомиссии, а вообще-то врач-гинеколог, работает по специальности до сих пор, у них есть ответственность. Но и у нас есть ответственность перед населением Украины. У нас как страны, которая все-таки является правопреемницей Советского Союза, победила в войне, где абсолютное большинство людей не воспринимают попытки приравнять Гитлера к Сталину, а Советский Союз к Третьему Рейху. Не воспринимают людей, которые говорят о победобесии. Не готовы ставить памятники тем, кто сражался против своей страны на стороне нацистов, как это происходит с генералом Красновым, которому упорно на наших югах постоянно пытаются, ну вот где-нибудь, а все-таки мемориал-то поставить. Да и не только с Красновым. В каждом уголке находится свой предатель или свой коллаборационист, которого непременно надо похвалить как жертву сталинского режима. Получается-то ведь как? Ну, пока что армия действует методами маршала Жукова, только гораздо мягче, чем в те времена, когда мы воевали. А как вообще искореняется нацизм? Он искореняется методами генерала Судоплатова, вспоминая судьбу Бандеры. Желающие могут посмотреть, как это. Очень было эффективно, очень результативно. Точно так же, как все те вещи, которые мы наблюдаем по поддержке сегодня режима Зеленского, украинских нацистов, по заводству до боевиков. Спасибо, хоть американцы сказали, чтобы они там завещание писали перед тем, как они туда поедут. Это правильно. Высоцкий в таких вот случаях рекомендовал рубить себе дубы на гробы. И это тоже было правильно. Ну, как бороться с такого рода вещами? Ну, наверное, методами Юрия Владимировича Андропова. Тоже были хорошие методы. И, видимо, их придется воскрешать. До следующего часа.